Выпуск новостей подготовил Сергей Мулин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице на улице плюс один, вечером похолодает до минус одного, значит, скорее всего, будет гололед. В Петербурге зима уже прочно вернула себе господство, здесь минус 7 градусов, но тоже пасмурно. В этом часе нашей программы. В Москве сегодня возобновляется судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. В России отметили 20-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Входит ли Россия в круг цивилизованных стран? Мнение экономиста. В музее Дарвина открылась выставка, посвященная его 200-летию. И продолжим выяснять с вашей помощью, уважаемые слушатели, можно ли говорить о новой волне эмиграции из России в связи с последними событиями в экономике и политике. Хотели бы вы эмигрировать? Продолжайте присылать свои сообщения. СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через 20 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. 8-800-222-12. Это наш номер, бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, в Москве сегодня в судебном процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в Московском окружном военном суде начнутся прения сторон. После недельного перерыва суд возвращается к этому делу. И сейчас со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения. Доброе утро.
Доброе утро.
Я попрошу вас напомнить нашим слушателям, на чем остановился суд неделю назад, до того, как был объявлен перерыв в связи с участием, по-моему, если не ошибаюсь, одного из адвокатов в другом деле, и будет ли на этой неделе вынесен вердикт присяжных?
Но будет ли вынесен вердикт присяжных, разумеется, мы с вами сейчас сказать не можем. Нужно подождать развития событий. А точка, на которой остановился процесс, точнее, многоточие неделю назад, была связана с тем, что стороны, как обвинения, так и защиты, закончили переводить аргументы в пользу каждой своей точки зрения. И вот некое единое резюме того, что прозвучало, это то, что обе стороны, и сторона адвокаты подсудимых, и адвокаты семьи Политковской, считают, что... дело в суд передано рано, и многое не доказано. Вот на этом можно сказать, что остановился неделю назад судебный процесс.
Я надеюсь, что сегодня в полдень мы уже сможем дать первый выход в прямой эфир прямо из здания суда с возобновившегося процесса. На нем будет работать наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Да, Марьяна продолжает освещать этот процесс.
А сейчас у нас есть репортаж моей коллеги Вероники Баде. Давайте послушаем.
Судебное следствие закончено, и теперь обвинение и защита дадут оценку тем документам, которые были представлены ранее, и постараются убедить присяжных, каждый в своей правоте. Вот каковы прогнозы Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых.
Обвинение по своему обычаю будет наводить тень на плетень, будет компенсировать отсутствие доказательств и недостоверность своих доказательств туманными историями про лиц, которые здесь вообще ни в чем не обвиняются. Мы намерены, прежде чем задавать вопросы присяжным заседателям, задать их в прениях гособвинителям. Если хотя бы на один из этих вопросов они обоснованно ответят, я готов признать виновность своего подзащитного. А значит, я уверен в том, что не ответят. Я спрошу их о том, чем доказано, что эти трое были в преступной группе, или хотя бы, что они были знакомы. Нет таких доказательств. Я спрошу их, доказано ли, что 3, 5, 6 октября Джабраил и Ибрагим Махмудовы следили за Политковской или находились в районе места ее жительства. Что они мне ответят? Конечно, не доказано. Я их спрошу, доказано ли, что Рустам Махмудов заходил в подъезд? Что они мне ответят, когда доказано, что это не Рустам Махмудов? И внешне, и внутренне, я имею в виду ДНК. Я их спрошу о том, доказано ли, что 7 октября Джабраил Махмудов управлял автомобилем ВАЗ-2104. Что они мне скажут? Нет, не доказано. А если скажут, доказано, я ведь спрошу, чем? А ответить-то нечего. Я их спрошу, доказано ли, что Ибрагим Махмудов в 15 часов 52 минуты видел Анну Политковскую? Им нечего ответить. Я им покажу, что я доказал, что там не проезжал. Они могут только развести руками. А если они разведут руками в ответ на мои вопросы, и это будет видно присяжным, то, я думаю, места для сомнения здесь не останется. Я сейчас это сказал в микрофон. Пусть они подготовятся к этим вопросам. Если даже всю неделю, каждый день, 24 часа в сутки, они будут готовиться к ответу на эти вопросы, они не дадут ответов, которые удовлетворяли бы версию обвинения.
А вот что думает по поводу предстоящих прений Анна Ставицкая, адвокат семьи Политковских.
Вообще прения сторон – это достаточно важная стадия именно для присяжных, потому как на этой стадии стороны суммируют все доказательства, которые были представлены ими, их анализируют и тем самым доказывают свою позицию. все. Что касается нас, то, в принципе, мы будем также с интересом слушать, что, собственно говоря, скажут стороны, хотя мне довольно очевидно, что каждая из сторон будет произносить перед присяжными.
Ну вот адвокат Мурат Мусаев говорит, что ничего не доказано, что нет ответов на многие вопросы, а вы как считаете?
Ну, вы знаете, я бы не хотела именно свою позицию по этому делу говорить до судебного разбирательства. Единственное, что я могу сказать, что это дело, оно совершенно очевидно показало, что следствие поторопилось направлять это дело в суд.
Таково мнение Анны Ставицкой, адвоката семьи Политковских. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Что ж, напомню, прямой эфир из возобновившегося процесса по делу об убийстве Анны Политковской ждет вас уже через несколько часов в программе «Свобода в полдень». А сейчас я хочу спросить Евгению Назарец, какие еще темы будет освещать информационная служба «Радио Свобода» сегодня?
Марк, «Радио Свобода», конечно, не могла пройти мимо такой темы, как новый предложенный законопроект. Чиновники правительства предложили Госдуме принять закон, согласно которому за высказывания чиновников о кризисе прессу могут обвинить во влиянии на финансовую ситуацию в стране. Но депутаты Госдумы и журналисты признали документ не вполне корректным и требующим доработки. И противники закона в тревоге, несмотря на то, что разработчики закона декларировали намерение не возлагать ответственность на прессу за то, что скажет в интервью чиновник. Вот этой темой занимается сегодня Мумин Шакиров.
Он уже, я бы сказал, начал ей заниматься, и в следующем часе наши слушатели смогут услышать его материал.
Еще сегодня же хотела бы я обратить внимание на одно событие, событие, может быть, пока это называть рано, но, тем не менее, сегодня в 14 часов в Совете Федерации состоится заседание комиссии Совета законодателей по проблемам Кавказа. Ее назвали Кавказской комиссией. Проводит заседание ее председатель, первый вице-спикер Александр Торшин. И эта комиссия была создана не так давно, 27 января 2009 года. Размер, скажем, объем ее полномочий чрезвычайно широк. Грубо говоря, все, что можно решить парламентскими, организационными и административными методами. О чем пойдет речь, выслушает Карен Агамиров. И я уверена, что в программе «Время свободы», которая начинается в 16 часов, не утреннее, а дневное «Время свободы», он поделится подробностями.
И, конечно, мы поговорим о главных международных событиях. Об одном из них мы уже упоминали в наших новостях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала свой первый после назначения на этот пост заокеанский визит.
Да, начала она его с Японии, но также у нее в программе визита КНДР, Южная Корея, Китай, Индонезия, и в Пекин она прибудет 20 февраля. Точнее, я поправлюсь, обсуждение проблемы КНДР. Конечно же, она в КНДР не приедет, приедет в Южную Корею. Извините, Марк.
Спасибо, Евгения. Таковы главные информационные темы сегодняшнего эфира «Радио Свобода». В студии со мной была Евгения Назарец. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Астраханской области сегодня день траура по жертвам пожара в жилом доме. В Москве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Японском море у берегов Приморья с утра в понедельник возобновили поиск моряков с тонущего сухогруза «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. Президент Венесуэлы Уго Чавес выиграл вчера референдум, который позволяет ему неограниченное число раз баллотироваться на президентский пост. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закрывается на 2 месяца. Официальные курсы валют на сегодня 34 рубля 56 копеек за доллар США и 44 рубля 61 копейка за евро. Социальная апатия. Почему люди предпочитают частную жизнь политической активности? Угасает ли уличная деятельность демонстрантов и пикетчиков? Как выражается солидарность? Агрессия и апатия как механизмы выживания по-русски? Обо всем этом в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сегодня в 2 часа дня будут разговаривать социолог Борис Дубин, психолог Ольга Маховская, молодые политики Илья Яшин, Дарья Митина, Ольга Мирясова и писатели Кирилл Медведев и Дмитрий Черный. Ведущая программы Елена Фанайлова. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева снова. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И давайте расскажем о главной, наверное, теме сегодняшних российских газет. Это вчерашнее большое интервью президента России Дмитрия Медведева телеканалу «Вести». Эксперты говорят об очередном новом формате общения с прессой, с народом, который выбрал для себя президент Медведев.
Тема эта, безусловно, главная, вы абсолютно правы. И вот этот вот новый формат общения с гражданами, а именно недельное интервью программе «Вести недели», газета «Известия» уточняет, что это все-таки даже не интервью, а как в Кремле, как в Кремле предпочитают говорить, это беседа с гражданами. Ну так вот, в этой беседе Дмитрий Медведев рассказал об антикризисных действиях власти. Он похвалил правительство и Центральный банк и пригрозил губернаторам. Заметил президент, что не во всех регионах справляются с безработицей. И на уточняющий вопрос ведущего, у всех ли региональных руководителей есть понимание ответственности должное, Медведев заметил, это как раз возможность проверить каждого, кто на что способен. Ну и обещал президент, что не будет закрывать глаза на расхлябанность, на разгильдяйство, на бездарность в деятельности разного ранга чиновников. Он объявил, что будут приняты какие-то серьезные решения. Причем вот это вот не фигура речи, отмечает газета «Ведомости».
А вот про правительство можно подробнее? Просто появлялись на прошлой неделе сообщения о критике со стороны Дмитрия Медведева в адрес правительства. Многие эксперты заговорили о какой-то новой подоплеке в отношениях Медведева и Путина, и многие именно поэтому ждали вчерашнего его общения с россиянами вот в этом новом формате. Я так понимаю, что как раз эта тема затронута не была.
Критика не прозвучала, но вот тут вот время новостей обращает внимание на то, что тут действительно какое-то новое слово прозвучало в каком отношении. До сих пор все разговоры о кризисе звучали из уст Владимира Путина. Причем до сих пор это уже достаточно давно, пишет газета, едва ли не с Вашингтонского саммита Большой Восьмерки. Ну и как раз в спокойные времена так и полагается. Экономика – это дело правительства, но время экономических трудностей, так это иное дело. И тут вот как раз всплывает в памяти главный урок 90-х годов, который состоит, по мнению «Времени новостей», в том, насколько важен политический консенсус при выработке антикризисных действий. Ну, пока господа Медведев и Путин не давали оснований думать, что у них есть разногласия по поводу экономической политики, но явное лидерство премьера вот в информационном поле подчас заставляло задуматься, а что по этому поводу думает, простите за тавтологию, президент. Ну, вот, по мнению, опять же, «Времени новостей», выступление Медведева расставило все на свои места. Президент дал понять, что считает антикризисную политику своей ответственностью как главы государства и готов к разговору на эту тему с гражданами. Ну, пока что касается конкретики, вот, угрозы о том, что могут быть приняты какие-то серьезные решения, они могут реализоваться уже сегодня, пишет об этом газета «Ведомости». Речь идет о губернаторах. Некоторые могут быть заменены плановым порядком, некоторые могут быть отставлены досрочно. Ну и вот как раз источник в руководстве «Единой России» утверждает, что сегодня должен решиться вопрос о назначении губернаторов в трех областях – Владимирской, Воронежской и Орловской. Правда, тут есть немножко разночтение. Сотрудник администрации президента говорит о том, что речь пойдет не о губернаторе Владимирской области, тут, мол, вопрос отложен, а вот губернатор Псковской области в этот список может добавиться. Ну, вот тут вот то, что вы говорили о правительстве, одним из кандидатов на должность как раз воронежского губернатора является член правительства нынешний, а конкретнее министр сельского хозяйства Гордеев. Ну, что на посту губернатора Черноземной области было бы, как пишет газета «Ведомости», достаточно логично.
Что ж, спасибо, Валерия. Сегодня у нас есть, таким образом, дополнительный повод внимательно следить за новостями. В студии со мной была Валерия Шабаева. А сейчас предлагаю отвлечься от политики, поговорить о других событиях. В день 200-летия Чарльза Дарвина в Московском музее, который носит его имя, открылась интересная выставка. Она называется «В поисках предка». Здесь представлена история о том, как Homo превратился в сапиенс.
В феврале 1871 года Чарльз Дарвин решил ответить на вопрос, как и когда появился человек. Его труд «Происхождение человека и половой отбор» был издан в Англии и почти немедленно напечатан в России. Тогда российские коллеги-ученые были хорошо знакомы с трудами Дарвина, включая работу о происхождении видов, и каждое исследование английского биолога становилось событием. А книга о происхождении человека положила начало новой науке – антропологии. Ее самые значительные находки представлены на выставке под названием «В поисках предка», которая открылась в Государственном Дарвиновском музее в день рождения ученого. Экспозицию открывает впервые извлеченная из запасников музея гипсовая модель Сергея Каненкова «Чарльз Дарвин с черепом». Работа выполнена в натуральную величину. Облик ученого точно отражает всю степень сложности и драматичности его размышлений о происхождении человека. Хотя сам Дарвин не дожил до главных открытий, подтвердивших его предположения. Большинство из них будут сделаны во второй половине 20-го столетия. Теперь же привычная нам со школьной скамьи картинка про постепенно распрямляющихся предков, смотрящих друг другу в затылок, выглядит совсем иначе. Так что сегодня ученые избегают даже самого термина «архантропы», а стараются уточнить, о каком именно виде древних людей идет речь. Ведь теперь точно известно, что на Земле одновременно жили несколько видов гоминидов. «Так от кого же мы на самом деле произошли?» – спросила я у автора выставки «В поисках предка», научного сотрудника Государственного Дарвиновского музея Ольгу Стрелкову.
Вопрос этот очень сложный, и чем больше делается находок, тем больше здесь выдвигается сложность. Одновременно на Земле, в одно и то же время, пересекаясь, и в одном и том же месте существовали и человек прямоходящий, и неандертальцы, и мы с вами, Homo sapiens. Так что вопрос это очень сложный, и, скорее всего, тут верна вот полифилетическая, то есть ответвление нескольких веточек от одного общего ствола, происхождение человека.
Нет пока точного ответа и на вопрос, когда на свет появился современный человек. Сегодня антропологи выделяют в истории развития людей несколько ключевых моментов, благодаря которым мы стали теми, кем стали. Одни считают, что человек сформировался благодаря технологиям около 3 миллиона лет назад, когда у австралопитеков появилось массовое производство орудий. Другие считают, что мы превратились в настоящих людей около 200 тысяч лет назад, когда неандертальцы стали хоронить родственников и приносить к ним на могилы цветы. По иной версии, наш современник родился около 100 тысяч лет назад вместе с Homo sapiens, повесившим себе на шею первое ожерелье. А самая поздняя версия указывает на родство с первыми художниками-кроманьонцами, которые около 30 тысяч лет назад начали рисовать на стенах. А вы с каким событием связываете рождение нового человека? – спросила я у организатора выставки.
Ну, наверное, скорее всего, для меня это связано с тем, когда он начал отходить от природы. И когда он, ну, что-то, ну, может быть, даже с захоронением умерших это связано. Когда он начал сам осознавать себя, что он не просто частичка природы, даже мы сейчас с вами остались все-таки близки к природе, но когда он от нее отделился и начал задуматься над тем, что же он собой представляет. И когда он меньше, наверное, стал опасаться природы и всех природных явлений. Вы знаете, можно тогда привести цитату Жюля Ренара, которая фигурирует на моей выставке. «Человек происходит от Дарвина».
Это была научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ольга Стрелкова. Для современных биологов такая точка зрения Ренара давно перестала быть удачно брошенной фразой. Поэтому солидарен со своей коллегой и академик Алексей Яблоков.
Эти все великие, они понимали, что они делают. Почитайте предисловие Дарвина к происхождению видов. Так вот, он и говорит, эти воззрения изменяют мир. Вот в чем проблема, понимаете? Гершель не изменил мир. Максвелл не изменил мир. Они сделали колоссальные, замечательные открытия. А Дарвин изменил мир. Вот в этом изменил наше место в мире, наше понимание, где мы есть в мире.
Так что представленный в начале выставки пытливый взгляд Дарвина на череп человека – это не метафора, а точное отражение истории вопроса, вопроса о поиске предков. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Входит ли Россия в круг цивилизованных стран? Чаще всего об этом рассуждают историки и политологи, но в нынешние времена интересно узнать мнение и других специалистов, особенно в сфере экономики. В петербургском лектории «Контекст», где на днях состоялся семинар, посвященный этой теме, наш корреспондент Татьяна Вольская встретилась и поговорила с доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой общей экономической теории Петербургского государственного университета Дмитрием Миропольским.
Может ли Россия вступить в круг, в известном смысле для нее заколдованный, цивилизованных стран? У экономиста Дмитрия Миропольского есть на этот счет своя теория, естественно-экономическая.
Любая хозяйственная система делится на два сектора – базовый и пионерный. Базовый сектор, который производит обычные продукты, является источником ресурсов, а пионерный сектор, который производит новые продукты, он не самодостаточен, он требует ресурсов извне. И получается, что в рамках хозяйственной системы идет постоянный переток ресурсов с базового сектора в пионерный. Это противоречит современным рыночным постулатам, в рамках которых каждый должен жить на свои. Что заработал, на то и живи. Это не так. Ну а дальше в структуре мировой экономики формируется мировой пионерный сектор, мировой базовый. Мировой пионерный сектор и есть цивилизация. Если, предположим, базовый сектор скудный, а пионерный сектор масштабный, цивилизация должна получать такое большое количество ресурсов, что на рыночной основе это невозможно сделать. И вот здесь возникает плановый способ создания цивилизации, что и произошло в Советском Союзе. Дальше, почему цивилизации гибнут? Они лишают себе ресурсной базы. Вторая причина, более фундаментальная, на мой взгляд, которая обрекает на гибель любую цивилизацию. Цивилизация является цивилизацией потому, что это сообщество людей лучше других производит пионерные продукты данного поколения. И поэтому большинство цивилизаций, которые гибнут в силу этих причин, они получают ресурсы от ресурсной периферии, но не могут и не хотят их использовать на освоение новаций нового поколения. Причина гибели российской цивилизации, она погибла, я считаю, в том, что весь наш механизм аккумуляции ресурсов и освоения новаций был хорошо адаптирован к индустриальной эпохе.
На каком же этапе мы сейчас?
Если мы и дальше будем скатываться к роли поставщиков круглого леса, нефти и газа, то это точно судьба нецивилизованной страны. Но в то же время у нас еще как бы обломки нашего советского пионерного сектора. Это есть. Россия может по-разному себя вести. Она может свой ранг понижать, торгуя лесом и нефтью, а может повышать, торгуя там машиностроительным оборудованием высокой степени точности.
И ваши прогнозы, от чего это зависит? От политической системы, от того, что в головах у народа?
В значительной степени это определяется таким своеобразным синдромом жителей страны, которая представляет собой погибшую цивилизацию. С одной стороны, которая частично грезит своим бывшим величием, но с другой стороны, это такое сообщество довольно деградирующих, дегенерировавших людей, которые не способны к такой исторической энергии. Не могу точно ответить, сможет ли бывшее советское сообщество эти усилия сегодня предпринять.
К тому же, по мнению Дмитрия Миропольского, всякий прогресс в России возможен только усилиями государства. Это противоречие, по мысли ученого, прослеживается веками. Тяга к европейскому уровню приводит к централизации власти и подавлению отдельной личности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во второй половине часа новости культуры, что можно увидеть на самой крупной ярмарке современного искусства в Европе. В России отметили 20-летие вывода советских войск из Афганистана. В Екатеринбурге с ветеранами-афганцами встретился наш корреспондент. И помнят ли жители Андорры о том, что в прошлом веке несколько дней их страной правил россиянин? И, конечно же, продолжим принимать ваши сообщения с ответом на главный вопрос нашей сегодняшней программы. Хотели бы вы эмигрировать и грозит ли России, если можно так выразиться, очередная волна эмиграции в связи с экономическим кризисом? Присылайте свои сообщения, я прочитаю те, которые мы уже получили. Время и дальнейшие события покажут, пишет нам Александр из Сызрани. Да, я беру уроки чунга-чангского языка, пишет Сергей Митрофанов с ответом на этот вопрос. Лично для меня Америка казалась идеальной страной для проживания, но пожив там убедился в истинном смысле русской поговорки. В гостях хорошо, а в советском доме было гораздо лучше, пишет слушатель Никифоров. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Астраханской области сегодня день траура по жертвам пожара в жилом доме. Отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги на государственных учреждениях. В субботу вечером в результате пожара в трехэтажном деревянном здании погибли 15 человек, среди которых четверо детей. 6 человек госпитализированы с ожогами и травмами. В Москве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 19 января. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сотни людей приняли участие в шествии и митинге в центре города. В Хасавюртском районе Дагестана милиционеры открыли огонь по машине, не подчинившейся приказу остановиться. Один человек убит, двое ранены. Их личности устанавливают. Милиция подозревает, что они являются боевиками. В Японском море у берегов Приморья с утра в понедельник возобновили поиск моряков с тонущего сухогруза «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. Накануне спасены 8 моряков с надувных плотов. Они были подняты на борт российского пограничного катера «Приморья». 8 других не имели гидрокостюмов, были смыты волнами и предположительно погибли. В районе операции сохраняется шторм, высокие волны при холодном ветре. Тело капитана украинского сухогруза «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова, в понедельник будет доставлено в Петербург. Спикером Законодательной думы Хабаровского края сегодня избран Анатолий Островский. Президент Венесуэлы Уго Чавес выиграл вчера референдум по вопросу, отменять ли ограничение числа президентских сроков для одного лица. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала свой первый назначенный заокеанский визит. По традиции, все первые визиты проходили в Европу или на Ближний Восток, однако Клинтон посетит Японию, Индонезию, Южную Корею и Китай. Специальный посланник США Ричард Холбрук сегодня в Дели проведет переговоры с индийскими лидерами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и слушаете вы утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в котором мы сейчас вернемся к одной из главных тем нашей программы, к вопросу иммиграции из России. Есть ли пятая волна иммиграции или нет? Что говорят эксперты? Вот данные статистики говорят о том, что за первые месяцы Нового года из России уехали на постоянное место жительства в другие страны уже более 4000 человек. Среди иммигрировавших очень много москвичей, в отличие от предыдущих волны миграции, москвичи и другие россияне, уезжая, не отказываются от российского гражданства, то есть рассчитывают со временем вернуться домой. Подробнее об этой теме расскажет наш корреспондент Тамара Леленкова.
Мечта о лучшей жизни не покидала русского человека никогда, а с некоторых пор она стала и достижима, стоило только приложить усилия. И вот сегодня эти усилия в очередной раз сводятся на нет экономическим кризисом. Похоже, многие россияне ожидали такого развития событий. Во всяком случае, еще в прошлом году значительная часть представителей среднего класса мечту о благополучии связывали за границей. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Левада-центра Наталья Зоркая.
Подавляющее большинство опрошенных хотели бы, чтобы их дети учились или работали за границей. Несколько меньшая доля, чтобы они уехали туда на постоянное место жительства. Причем сильнее эти настроения были выражены среди тех, кто сомневался в стабильности установившегося политического порядка, критически относился к состоянию экономики и общих дел в стране. Среди этих людей была повышена доля с установкой на эмиграцию или переезд детей.
После распада СССР Россию покинули около 1,5 миллиона человек. Сегодня, по оценкам некоторых демографов, речь идет о десятках тысяч человек. Об особенностях нынешней ситуации я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Вообще, в периоды любых кризисов миграционная активность населения повышается. Это касается не только России, это касается всех стран. Причем чаще всего это касается именно людей со средним уровнем достатка и с достатком ниже среднего уровня. И всегда людям, ну, чисто иллюзорно, я должен сказать, кажется, что где-то это будет лучше. Я не думаю, что это будет миграция слишком большая. Она будет примерно на том же уровне, что и во всех других странах.
А может быть, россияне более приспособлены к кризисным ситуациям, потому что не первый раз? Может быть, есть иммунитет?
У нас есть не только иммунитет. Россияне обладают достаточно мощной психологической структурой общества. И фактически россияне еще без кризиса никогда не жили. Мы переходили из одного кризиса в другой. И наша способность переносить тяготы и лишения современной нам действительности на протяжении последних 200 лет вызывает только восхищение.
Итак, россияне лучше других европейцев приспособлены к условиям кризиса. И, похоже, это единственное преимущество среднего класса в России. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы эмигрировать? Узнаем, что отвечают на этот вопрос наши слушатели. Вот несколько ваших сообщений. Хотелось бы, чтобы настоящие за...
пятой части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости культуры. Что можно увидеть на самой крупной ярмарке современного искусства в Европе? Новый парк развлечений американского образца построят в Пекине. Сторонники запрета на продажу паштета из гусиной печени провели акцию в Лондоне. У микрофона Владимир Ведрашко, комментирует Дмитрий Волчек.
В Мадриде открылась одна из крупнейших в мире ярмарок современного искусства «Арко». В прошлом году в ней приняли участие 295 галерей, а число посетителей превысило 200 тысяч человек. На этот раз художников представляют 238 галерей из 32 стран. Директор ярмарки Лурдес Фернандес пояснила, что многие гости не смогли приехать из-за экономического кризиса. В фокусе «Арко» — искусство Индии. Куратор индийской панорамы Босе Кришна Мачари сказал, что его выбор призван продемонстрировать талант и изобретательность индийских художников во время рецессии. Американская компания Universal предложила китайским властям построить на окраине Пекина парк развлечений. Стоимость проекта превышает 1,5 миллиарда долларов. В качестве потенциального партнера выступает государственная туристическая корпорация Пекина. В январе с предложением построить парк развлечений в Шанхае выступила другая крупная американская кинокомпания – студия Уолта Диснея. Сторонницы запрета продаж паштета из гусиной печени провели театрализованную акцию перед лондонским торговым центром Selfridges на Оксфорд-стрит. Разделись и предстали перед покупателями топлес, чтобы продемонстрировать голую жестокость насильственного кормления гусей. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Паштет из гусиной печени – деликатес, который изобрели бессердечные люди, и активисты Всемирной организации «Люди за этическое обращение с животными» написали свои лозунги на плакатах в виде сердечек «Имейте сердце, откажитесь от печенки». Перед днем Святого Валентина защитники животных призывают продавцов и покупателей возлюбить гусей и уток, которых с помощью зонда раскармливают так, что они не могут ходить и умирают от потери крови. Значительная часть британских торговых сетей уже отказалась от продаж гусиного паштета. Компанию «За полный запрет» поддерживают многие знаменитости и члены королевской семьи. Неудивительно, что 2/3 британцев считают, что от производства бессердечного деликатеса пора отказаться. Кампания против паштета, вне всякого сомнения, закончится успешно, но не будем забывать, что это лишь маленькая победа в войне с промышленным животноводством. Не сомневаюсь, что в конце концов и эта война завершится победой сердца над желудком.
Выпуск новостей культуры подготовили Владимир Ведрашко и Дмитрий Волчек. А я приветствую снова в студии нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Марк.
И главное, одна из главных, как ни странно, тем в сегодняшней прессе, тоже не политическая, связана она с погодой. Еще раз напомню, в Москве сейчас около нуля, и при обильных снегопадах, которые в последнее время имели место в столице, на улицах просто какое-то море разливанное. Невозможно совершенно пройти ни пешком, ни проехать на машине никуда, не испачкавшись, не вымокнув полностью, хотя на дворе, в общем-то, только 16 февраля. И в этой связи многие журналисты задаются вопросом, с чем это связано, как с этим бороться и что делают городские, в частности, московские власти для того, чтобы уменьшить последствия от таких природных катаклизмов.
Ну, во-первых, отмечу, что если кто-то из наших слушателей еще не имел счастья выйти на улицу, как мы с вами, Марк, то вот именно все то, что вы рассказали, они могут прочитать в газетах. В частности, «Время новостей» сегодня сообщает, что снегопады привели к подтоплению московских улиц. «Комсомольская правда», огромная шапка, красным шрифтом. Снегопад в столице продлится еще 2 суток. Так что это вот о том, чего ждать, к чему готовиться. Несколько цифр. Это уже московский комсомолец, который пишет, что всю зиму мы, в смысле россияне, успешно потешались над жителями Западной Европы, которых там засыпало снегом, и, понимаешь, чуть-чуть погода испортилась, и вот уже какая беда. Ну вот теперь беда упала на Россию-матушку, которой вроде бы никакой снегопад не должен быть страшен. Парализовала метель жизнь в Москве и в Санкт-Петербурге. И вот буран этот в цифрах. 16 человек погибли всего в 4 крупных ДТП в окрестностях 2 столиц в субботу. 3 минуты – это был средний интервал между мелкими авариями в Москве в воскресенье. В среднем 2 часа приходилось ждать сотрудника ГИБДД на месте той самой аварии. 230 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со столичных улиц. Ну и когда все это кончится, а вот не скоро кончится, в понедельник небольшая передышка, сегодня, то бишь, ожидается, а завтра опять зарядит снег и к тому же еще и похолодает.
Ну, может быть, для кого-то все только на самом деле начнется, потому что вот рассказываю нашим слушателям о погоде, и сегодня к вечеру в Москве будет похолодание,
вот.
До минус одного.
Вот, уже сегодня.
Вода, замерзнет.
Вот уже сегодня. Ну, значит, вот то самое подтопление превратится благополучным образом в каток. Ну, а что делать со всем с этим? Понятно, что заливать химическими реагентами. И сегодня как раз центральная публикация в «Новых известиях» вот этому делу и посвящена. Как раз осадки, которые парализовали вот это вот движение и привели к большому числу ДТП, бороться с ними пытались вот таким вот образом. Как пишет газета, зимой этой на квадратный метр московских дорог планируется вылить и высыпать в среднем по 8 килограммов антигололедных реагентов. Ну и, как чиновники утверждают, мы многократно это слышали из их уст, все эти реагенты абсолютно безвредны. Между тем, автолюбители жалуются на спровоцированные химикатами загрязнения и поломки машин. Ветеринары фиксируют химические ожоги на лапах собак. Больные астмой и аллергией страдают от приступов и так далее и тому подобное. И уже даже Минтранс признал опасность этих самых реагентов, где предлагают дополнительно удобрять и поливать страдающие от химикатов придорожные растения. На эту тему высказываются и экологи, вот что касается якобы безопасных реагентов. Алексей Яблоков говорит о том, что не может быть полностью безопасного реагента. Если он будет безопасен для чего-то, то он будет опасен для другого. Ну, тут можно сравнивать там колеса машин, резину, кузов машины, лапы собак, легкие человека и так далее и тому подобное. То есть безвредного реагента быть не может. Между тем, нормативы требуют, чтобы реагенты убирались в течение 4 часов с улиц. Ну, а на практике они сутками лежат на улицах и таким образом травят москвичей.
Спасибо. О статьях в сегодняшних российских газетах, которые посвящены теме погоды, ситуации на дорогах и использованию реагентов, рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляется судебный процесс по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В Дагестане милиционеры открыли огонь по машине, не подчинившейся приказу остановиться. 1 человек убит, 2 ранены. Сегодня в Москву прибудет тело капитана украинского сухогруза «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала свой первый после назначения заокеанский визит. Спикером Законодательной думы Хабаровского края избран Анатолий Островский. Официальные курсы валют на сегодня 34 рубля 56 копеек за доллар и 44 рубля 61 копейка за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Главные новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Сергей Сининский.
В течение прошлой недели обменный курс российского рубля к доллару повысился на 4,5%, а к евро на 3,2%. Объем частных вкладов в банковской системе России в декабре увеличился почти на 7%, а в целом за 2008 год на 14,5%, до 170 миллиардов долларов в пересчете. Приток частных вкладов в российские банки отмечался в течение всего года, за исключением сентября, октября и ноября. Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, увеличилось за период с 28 января по 2 февраля на 5,6% до 1 735 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка труда, проведенного Министерством здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, примерно в 3,5 раза больше. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, в четвертом квартале 2008 года сократился на 2,1% к уровню трех последних месяцев 2007 года. Это самое крупное падение ВВП Германии в течение одного квартала за 18 лет после воссоединения страны. Объем экономики 15 стран еврозоны в целом, по предварительным данным, сократился в течение четвертого квартала на 1,5%. В Китае, на втором по объемам автомобильном рынке в мире после Соединенных Штатов, в январе 2009 года впервые было продано больше автомобилей, чем в США, сразу на 12%. При этом в целом в США было продано в январе на 37% меньше автомобилей, чем в начале 2008 года. Падение продаж в Китае составило 15%. А в странах Европы автомобилей в течение января было продано на 27% меньше, чем годом ранее. Потребление нефти в мире в 2009 году сократится на 1,1% к уровню прошлого года и составит в среднем 84,7 миллиона баррелей в день, прогнозирует в очередном ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство. Таким образом, предыдущий прогноз агентства снижен на 0,7%. В 2008 году общемировой спрос на нефть также сократился на 0,4%. Агентство отмечает, что сокращение спроса на нефть в течение двух лет подряд ожидает впервые за последнюю четверть века.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А мы сейчас расскажем об одном из главных событий, которые случились в России в минувшие выходные. Вернее, не событий, а о дате. Вчера в России отмечали 20-летие вывода советских войск из Афганистана. И в Екатеринбурге к этому юбилею выпустили двухтомник, который называется «Обещаю вернуться живым». С ветеранами-афганцами пообщался наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Рядовой пограничник Андрей Иванов попал в Афганистан летом 1984 года. Служил в специальной бригаде КГБ, отвечал за радиосвязь. Условия были нетипичными, таких же, как он рядовых, в расположении было всего 8 человек, остальные офицеры. Жили не в казарме, а в двухэтажном доме, сами готовили себе еду и даже играли в волейбол и футбол. В боях Андрей почти не участвовал.
Начинается стрельба. Допустим, мы находимся на точке, на своей, двухэтажный дом. Все начинаешь со своих боевых позиций вести ответную какую-то пальбу. Шальные пули летающие, но меня не цепляло. Ни пулями, ни, соответственно, болезнями. Еще что мне повезло. Перед тем, как призываться в армию, я был в общаговском каком-то цикле жизни. И здесь та же самая общага, но немножко с военным уклоном.
В Афганистане Андрей Иванов пробыл ровно год. Вернулся домой, устроился работать на Уралмашзавод. Еще через год уехал в Челябинск учиться в Институте физкультуры. Таких ветеранов сегодня в Свердловской области больше 8 тысяч. Книга «Обещаю вернуться живым» написана о тех, кто не вернулся с войны. Говорит председатель правления Свердловского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.
20 лет вывода и радостно для нас, и трагично. Радостно то, что наши войска все-таки вышли из Афганистана. Трагично, конечно, что мы потеряли тысячи наших боевых товарищей. Если брать конкретно Свердловской области, 245 наших земляков погибли в Афганистане.
Авторы книги прочитали 5000 писем, которые солдаты писали из Афганистана родным и близким. Записали 7000 интервью, перебрали почти 10000 фотографий. Работа над двухтомником продолжалась 7 лет. Говорит один из авторов книги, военный журналист Вячеслав Майоров.
Мамы так и не знают, как погибли их сыновья. В 90% случаев даже не представляют. Поэтому мы находили очевидцев. Скажем, в 87-м году из 103-й дивизии из разведроты отдельный был сбит вертолет, и из 12 десантников 5 остались живы. Вот из этих 5 живых мы нашли 3 человек. Один живет на Украине, другой в Казахстане, третий в Белоруссии. И они рассказали о последних минутах жизни сержанта Дегтярева.
У бывшего пограничника Андрея Иванова сегодня собственный бизнес. Небольшая компания, занимающаяся внутренним туризмом и экстремальными видами спорта. Афганистан он почти не вспоминает. Разве что изредка, в разговорах с 17-летним сыном.
Тому самому сыну абсолютно спокойно говорю, что вот если будет у тебя возможность сейчас в армию идти, я точно тебя отмазывать не буду. Точно, если ты пойдешь, ты разовьешься как человек, как личность. Будут, конечно, какие-то моменты упорства какого-то, но абсолютно спокойно ты будешь на голову выше всех тех, кто остается здесь. И если ты даже в войнушку попадаешь, да хрен с ним, не все там погибают, но во всяком случае элемент стержня образования какого-то, придания тебе какого-то формата, ну, он по жизни будет обалденный.
На торжественный вечер, посвященный 20-летию вывода советских войск из Афганистана, Андрей Иванов не пошел. Работал. Возил очередных клиентов на приполярный Урал. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас в эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из одной из самых маленьких европейских стран. Жители Андорры, небольшого суверенного княжества на границе между Францией и Испанией в Пиренейских горах, до сих пор вспоминают, что в 30-е годы прошлого века их государством правил россиянин. И хотя его княжение продолжалось всего несколько дней, оно оставило о себе память в жизни андорцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Россиянина звали Борис Михайлович Скосарев. О его доандорском периоде жизни известно крайне мало. Он родился в Вильнюсе в 1896 году. После большевистского переворота 1917 года эмигрировал на Запад. Похоже, что свою дальнейшую биографию Скосарев сочинил сам, причем не с меньшей фантазией, чем это делал незабвенный Остап Бендер. Нет, он не называл себя турецко-поданным, зато утверждал, что был офицером военно-морского флота и разведки Ее Величества Королевы Великобритании, затем служил Нидерландской короне, где ему был пожалован за огромные заслуги титул графа Оранского. Точно известно лишь то, что в 1931 году Скосарев, чтобы поправить свои дела, женился на некой жительнице Марселя, на 10 лет старше его, которая до этого была замужем за портным. На взятые у жены деньги наш герой и отправился в Андорру, которая в те времена переживала политическую нестабильность в основном из-за экономических проблем, рассказывает известный испанский историк и писатель Сесар Видаль. Как явствует из различных публикаций того времени, Скосарев поселяется в поселке Санта-Колома, расположенном в небольшой горной долине. Дом, в котором он жил, сохранился до сих пор и называется «Домом русских». По традиции, берущей начало в незапамятные времена, княжество формально считалось вассалом одновременно Франции и испанского епископа Урхельского. В действительности правил страной местный генеральный совет. К нему и обратился россиянин с проектом возможных в княжестве реформ. Впрочем, сам Скосарев никаких особых реформ не придумывал. Он просто скопировал свой проект с уже осуществленного в других малых государствах Европы – Сан-Марино, Монако, Лихтенштейне и Люксембурге. Россиянин предложил устроить здесь зону свободной, необлагаемой налогами торговли и налоговый рай для зарегистрированных в Андорре фирм и предприятий, что привлекло бы иностранные инвестиции и, в конце концов, обеспечило бы княжеству экономическое благополучие. В качестве компенсации за свою инициативу россиянин потребовал провозгласить себя князем Андорры Борисом I. Поначалу проект был отвергнут. Скосарева обвинили в подрывной деятельности и даже выслали за пределы княжества. Правда, далеко он не уехал и поселился поблизости в испанской Каталонии. Идея правления в Андорре его не покидала. Скосарев действовал не один. К этому времени его окружала группа помощников и обожателей, в основном женщин. Сесар Видаль. Действительно, как отмечают знавшие его лица, россиянин обладал незаурядной внешностью и особой способностью покорять сердца прекрасного пола. В начале июля 1934 года он обратился повторно со своей инициативой в Генеральный совет Андорры, и на этот раз она была принята. Франция с новым положением дел в Пиренейском государстве согласилась и признала Бориса I князем Андорры, а вот епископ Урхельский возмутился. Между тем россиянин опубликовал заранее подготовленную новую конституцию страны, в которой гарантировал благополучие ее жителям, выделяя почему-то особо право граждан заниматься спортом. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта затея, если бы епископ Урхельский не послал бы к нему через пару дней после начала его княжения 4 испанских жандармов во главе с сержантом. Жандармы одели на князя наручники и припроводили в Барселону, где он предстал перед судом на основании испанского закона о тунеядцах и злоумышленниках. О дальнейшей судьбе Бориса I Андорского известно лишь, что после краткой отсидки в так называемой образцовой тюрьме Мадрида он был выслан из Испании. После недолгого пребывания в Португалии, Марокко и Гибралтаре ему удалось вновь вернуться во Францию. В 1939 году Скосарев по неизвестной причине попал в лагерь для перемещенных лиц на французской территории, где содержались в основном бежавшие из Испании после поражения в гражданской войне республиканцы, а затем в немецкий концлагерь. Здесь он якобы погиб в 1944 году. По другим источникам, Скосарев дожил до глубокой старости и умер в Германии в 1989 году. Самое забавное, что его идея создания в Андорре офшорной зоны была вскоре внедрена в жизнь и по сей день обеспечивает благополучие княжества. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Андорра, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Поговорим о законопроекте, внесенном в Госдуму, который журналисты считают очередной попыткой привлечь их к ответственности за прямое исполнение своих профессиональных обязанностей. И продолжим тему 20-летия вывода советских войск из Афганистана. В нашем эфире воспоминания бывшего заместителя заведующего международного отдела ЦК КПСС и помощника генерального секретаря Анатолия Черняева. Сейчас в Москве 8 часов 59 минут. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.